Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Добрый день.
Уже закончился первый квартал 2022 года. Есть возможность проанализировать, насколько правильно был составлен план работы на это время, что получилось, что не успели сделать. Ну вот и есть хороший задел к следующему этапу вашей работы. Год 2022 наполнен событиями в рамках культурной жизни мира, страны и нашего региона. И вот какие темы, какие даты и события планирует библиотека музея осветить на своих выставках и уже осветила в 2022 году. Вот и какая выставка ожидает нас в ближайшее время?
Ну, нужно сказать, что в 2022 году мы запланировали выставок несколько меньше по количеству, чем в прошлые годы. Это связано с тем, что на выставках будут представлены книги просто шикарные, которые хотелось бы, чтобы зрители их подольше посмотрели. И тем более сейчас у нас весна, мы идем к лету, у нас, наверное, будет в Иркутске много гостей. И хотелось бы погордиться нашим музеем, что вот у нас есть такие замечательные сокровища. Но что касается тем, это выставки, посвященные знаменательным датам. У нас предстоит выставка книжно-иллюстративная, которая называется «Петр Великий в живописи и графике» из библиотечного фонда музея. Замечательная выставка будет посвящена Отечественной войне 1812 года, к 210-летию. Там будут представлены редкие издания из библиотечного фонда Иркутского художественного музея. А выставки, посвященные юбилеям великих художников. Это Иван Иванович Голиков, художник, полишанин, к 135-летию художника. И на этой выставке представлены книги не только из библиотечного фонда, но и фонда декоративно-прикладного искусства, то есть палехского искусства. Но она вот последние дни дорабатывает. Предстоящая выставка, о которой мы сегодня подробно поговорим, это выставка Леонардо да Винчи к 570-летию. Эта выставка будет роскошных изданий из библиотеки Иркутского художественного музея. Также мы планируем выставку, посвященную Давиду Давидовичу Бурлюку, к его 140-летию. И будет еще одна замечательная выставка. Мы еще таких не проводили. Так называемая выставка одной книги. Это к юбилею замечательного издания, которое является ценным книжным памятником. Согласно критериям российского законодательства, она будет посвящена книге «Царская императорская охота на Руси. Конец XVI и XVIII век». В 1902 году она была издана.
Ну, вы меня, конечно, удивили, потому что, ну, я понимаю, как можно, допустим, иллюстрировать вот книгу там «Царская охота». У нас все-таки достаточно большое количество произведений на эту тему. А вот Леонардо да Винчи, вот это уже, конечно, удивительно. Ведь Иркутск далеко от Лувра, других западных музеев, где хранятся картины этого великого художника и ученого. Что вы хотите добиться, представив эту выставку?
Ну, готовя выставку Леонардо да Винчи к 570-летию, она будет называться «Выставка парижских роскошных изданий из библиотеки Иркутского художественного музея». Готовя выставочный план на 2022 год, мы остановились на вот этой замечательной дате. Когда мы готовим план, мы смотрим календарь знаменательных дат, и увидев эту дату, мы решили, что нам обязательно нужно ее отметить. Если говорить уже непосредственно о выставке, то на ней будут представлены три роскошных парижских издания XVIII-XIX веков из личных коллекций графа Строганова, господина М. Леви, которого мы еще пока что не можем определить, что это был за коллекционер, и иркутского архитектора Бориса Михайловича Кербеля. Обязательным атрибутом выставки будут краткие аннотации этих сокровищ, библиографические описания на французском и русском языке, информация об изданиях, об авторах, об издательствах и даже о материалах, из которых книги были изготовлены. Кроме того, на этой выставке дополнением экспозиции будут сувениры из музеев Лувра, есть у нас такое, и города Майнца, Германии. Но об этом я хочу, чтобы такая интрига сохранилась, и об этом я говорить не буду.
Да, конечно, лучше увидеть своими глазами. Но вы знаете, когда вот я готовила сегодняшние передачи, и, конечно, когда я удивилась, узнав о том, что мы будем говорить о Леонардо да Винчи, я просто нашла несколько интересных фактов, связанных с его жизнью. Мне кажется, это будет интересно и вам, Ирина Павловна, ну и, конечно, нашим радиослушателям.
Да, конечно, надо нам напомнить.
Давайте. На взлете мрачного средневековья в Европе пробуждается интерес к идеалам античности. Начинается эпоха, вошедшая в историю как Возрождение. И вот целая плеяда творцов создавала ее высокую культуру, а Леонардо да Винчи признанный гений той эпохи. Ну, называют его универсальным человеком. Биография его – это предмет пристального внимания ученых. Родился Леонардо да Винчи 15 апреля 1452 года от любовной связи наследственного нотариуса из Флоренции Пьеро и девушки-красавицы Катерины. Брак по сословным обычаям между молодыми людьми был невозможен, и вскоре Пьеро женился на знатной даме. Ребенок же 3 года жил с матерью в сельской местности, и вот любовь к природе сохранилась навсегда, повлияла на образ жизни Леонардо да Винчи. Говорили, что он был вегетарианцем и носил только льняную одежду. Ну, хотя убедительное доказательство тому, что да Винчи не ел мясо, отсутствует. Леонардо да Винчи увлекался кулинарией, проработал 13 лет распорядителем придворных пиров в Милане и создал собственный рецепт от Леонардо. Это тонко нарезанное тушеное мясо с уложенными сверху овощами. Блюдо пользовалось большой популярностью, так что, скорее всего, вот это миф, то, что он был вегетарианцем. Но первый брак его отца оказался бесплодным, и он забрал свою семью внебрачного сына. И вот с того момента тот фигурировал во всех документах своего отца-нотариуса. В те времена, когда родился Леонардо да Винчи, внебрачные дети уже не были изгоями. Но приставка к имени «да Винчи» – это не фамилия, а название местности, где родился гений эпохи Ренессанса. А отец женился еще трижды. Поэтому в жизни старшего ребенка Пьеро было 4 мачехи, 12 сводных братьев и сестер. Вот такой любопытный факт. Но первое знание Леонардо освоил в начальной школе в своем городке. Интересно, что он всю жизнь писал левой рукой и справа налево, причем буквы давал в зеркальном отражении. Ну, отец, конечно же, пытался привлечь своего сына к своему делу, но тот интереса не проявил. И вскоре нотариус, видя художественные склонности сына, определил его мастерскую к Андре дель Вероккио, который стал первым и единственным наставником Леонардо. Ну, студия Вероккио находилась на территории мастерской, в которой отливали колокола, изготавливали керамику, вырезали изделия из камня, дерева и многое другое. И вот дед как раз юношей освоил работу с металлом, выделку кожи, получил навыки ювелирного мастерства. В мастерской учителя заказывали картины, иногда их писали ученики. В такой обстановке и сформировался будущий гений. Благодаря разнообразному влиянию он стал не только самым известным художником эпохи, но и исследователем, инженером и изобретателем. При этом он во всем добивался блестящего блестящих результатов, а открытия его дали толчок для развития человеческой цивилизации в дальнейшем. Но в 20-летнем возрасте Леонардо да Винчи жил уже во Флоренции, здесь началась его практика художника, он стал членом братства художников. В 1476 году талантливый юноша обзаводится собственной студией, но живописи молодой человек уделяет мало времени. Некоторые картины да Винчи остались незаконченными, часть произведений, увы, утрачена. Но те, что остались, стали культурными иконами, стали загадками для лучших умов сферы искусствоведения. Ну, много мистификаций существует вокруг творения Леонардо да Винчи. Картины его содержат графические коды, тайну которых пытаются объяснить исследователи. Но как художник Леонардо да Винчи прославился такими произведениями, как «Изображение Богоматери». Он отказался от принятых веками канонов изображения Марии. Его «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — это символы счастливого материнства. Картины полны деталей, которые много рассказывают о жизни этих женщин. Красивый женский портрет дамы с горностаем создан при дворе герцога Милана. На нем фаворитка правителя Чичилия Галерани. На это указывает сложная символика картины. Предполагалось, что между ней и художником была романтическая связь, но догадки ничем не доказаны. В одном из монастырей Милана, в трапезной, на стене Леонардо создал композицию «Тайная вечеря». На ней изображен евангельский сюжет. На последнем ужине с апостолами Иисус Христос сказал, что один из них его предаст. Картина писалась на сухой стене, разрушалась, пережила несколько реставраций, но последнюю, самую масштабную уже в 20 веке. Самый знаменитый рисунок да Винчи – витрувианский человек. Это фигура мужчины в круге и квадрате. Это одновременно и научный труд о математических пропорциях тела, и художественное произведение. Самая знаменитая картина художника – «Монна Лиза» или «Джоконда». Улыбка Монны Лизы стала одной из загадок эпохи Ренессанса. Ее называют неуловимой, блуждающей, бесовской, отрождающей страсти в бесстрастном образе. Она едва зарождается и пропадает. Ну, множество споров вызвало вопрос, кто изображен на картине. Высказывались самые разнообразные версии. Выдвигались предположения, что это Катерина Сфорца, незаконная дочь миланского герцога, Изабелла Арагонская, герцогиня миланская, Пачифика Брандана, любовница Джулиана Медичи, ну или какая-то другая знатная дама. Ну, люди с развитой фантазией утверждали, что на картине Леонардо да Винчи изобразил самого себя, просто изобрел меняющие полуфильтры до выявления подлинного изображения. Другие считают, что это портрет переодетого Джана Джакомо Кастроти де Орино по прозвищу Салаи, ученика да Винчи. Одни вообще доказывают, что это портрет лица Бога. На картинах Леонардо разглядели с помощью зеркала Иисуса Христа. Ему достаточно прислонить к левой половине Моны Лизы зеркало, и выйди, узрите ли Господа. Не пробовали?
Нет.
Ну, точку поставили совсем недавно. В 2005 году исследователи из Гейдельбергского университета доказали, что это все-таки портрет супруги флорентийского торговца Лизы Джоконды. Ну, сейчас он, конечно, хранится в Лувре, за пулей непробиваемым стеклом. Но вот, несмотря на художественный талант, сам Леонардо да Винчи считал себя в первую очередь инженером, ученым и изобретателем. Перечисление его исследований поражает широтой круга интересов. Он создал проект металлургической печи и прокатного стана, разработал устройство подводной лодки, танка, вертолета, пулемета, парашюта, велосипеда. По принципу полета птиц создал летательную машину. Ну вот мы с вами вчера праздновали замечательную дату, День космонавтики, и я думаю, что как раз вот очень здорово, что мы сегодня вспоминаем именно Леонардо да Винчи.
Это все совпало.
Ну и тем более, что некоторые черты чертежи вот гениального изобретателя остаются загадкой и для современных ученых. Ну, давайте несколько слов все-таки дайте прошедшее, но очень приятное. Ну, чуть-чуть, давайте я отвлечусь. Вот мы когда с вами сюда шли на городской радиоканал, мне сказали очень интересную вещь, что судьба вашей семьи связана с космонавтикой. Это каким образом?
Ну, наверное, это было бы не очень скромно, но это факт. Это факт биографии нашей семьи, что мой папа, Бельков Павел Карпович, ныне он ушел от нас, он входил в состав второго состава космонавтов. Он записался туда, в этот состав, для того, чтобы полететь в космос. Сделал он это тайно от мамы. Мама не знала, и мама узнала только тогда, когда папа просто не прошел медицинскую комиссию, что-то у него там обнаружили в сердце. Ну, а он по всем параметрам подходил, он был не очень большого роста, 1,64 м, и такой худенький, стройненький, ну, и Гагарин, кстати, такой же был, и все первые космонавты, они были таких параметров. В то время мы жили как раз вот в Монино, и папа вот совершил такой поступок. Но когда мама узнала, ну, было уже, конечно, после того, как его не приняли по здоровью, мама там была, конечно, очень, она была расстроена, и сказала, если бы тебя приняли, я бы тебя не пустила в космос. Ну, можно понять маму, потому что я еще была тогда маленькая совсем на руках, и ей не хотелось, чтобы он улетал в космос. Ну, потом вот жили мы в Монино, мама моя работала в поликлинике, там работала жена Юрия Гагарина, тоже Валентина, их называли две Валентины, мама тоже моя Валентина Григорьевна. Ну, вот такая вот история. Небольшая, если коротко.
Да, это, конечно, очень интересно. Кстати, вот вы сказали о реакции мамы, да, которая переживала очень за судьбу отца, и не дай бог, чтобы он стал космонавтом. А вы знаете, когда вот мы с оператором нашего музея Вадимом Алтуховым были в городе Гагарина, в Смоленской области, мы встречались с его племянницей. Она очень любила своего дядю, он был ее крестным, и она говорила, когда мы узнали о том, что он полетел в космос, нам было так страшно, потому что полетел вообще в неизвестность, никуда. И вот этот страх, он действительно сопровождал вот все это время, пока Юрий Гагарин был в космосе. Поэтому я вашу маму здесь очень хорошо понимаю. Но ведь вы еще сказали, что в вашей семейной библиотеке есть книги, тоже очень интересно, и не то, что по содержанию интересно, а интересно тем, что они подписаны были.
По бытованию.
Да, очень интересно.
Да, есть одна книга из папиной библиотеки, теперь я ее себе забрала. Это наш раритет, которым мы гордимся, которую книга написана была космонавтом Леоновым. Подписал ее на переплете второй по счету космонавт Андриан Николаев. Стоит там его подпись в 1975 году. То есть книга со автографом Андриана Николаева.
Ну, все-таки теперь давайте мы с вами перешли к книгам, мы снова будем о ней говорить. Все-таки, конечно, очень хорошо, что мы сегодня вспомнили Леонардо да Винчи, потому что действительно ведь его же можно назвать первым...
Да, да.
Ну, я не знаю, конструктором, да, летательных аппаратов.
Да, да.
Надо сказать, что до сих пор сегодня восхищается Леонардо да Винчи и тщательно реставрирует и сохраняет его картины, продолжает изучать тайны его изобретений и выставлять книги, рассказывающие об этом удивительном человеке в различных музеях и библиотеках нашей страны, в том числе и в библиотеке Иркутского художественного музея. Ну вот, на самом деле, библиотеку нашего музея можем назвать настоящим хранилищем книжных ценностей. И очень бы хотелось узнать, вот что нового о книжных памятниках смогут узнать иркутяне и гости города вот в этом году. Вообще, вот как попадают и попадали в наш Иркутский музей вот эти вот книжные сокровища?
Ну, я еще несколько минут займу вашего внимания по вопросу того, каким образом сочетается, совпадает вот эта вот судьба Леонардо да Винчи и его изыскания научные и День космонавтики. Дело в том, что все, наверное, уже сейчас знают, что в библиотеке Молчанова Сибирского хранится уникальнейший экземпляр книга, факсимильное воспроизведение кодекса о полете птиц, который написал Леонардо да Винчи в 1505 году, а Собашников, издатель и коллекционер, и первый издатель факсимильных воспроизведений произведений Леонардо да Винчи в Париже опубликовал, то есть изготовил 300 экземпляров этого замечательного документа исторического, который сегодня хранится, подлинник хранится в Турине. А у нас в Иркутске, в библиотеке Молчанова Сибирского, хранится уникальный экземпляр, который сам Собашников подарил нашей вот этой библиотеке, когда в 1896 году он проезжал в Кяхту на свои золотые прииски мимо Иркутска, зашел в библиотеку и вот подарил и сделал дарственную надпись на этом раритете. Сегодня вот библиотека Молчанова Сибирского может гордиться таким экземпляром. Много раз была выставлена, про нее писали статьи, то есть этот факт такой известный, но вот хотелось бы сегодня напомнить о нем. Именно кодекс о полете птиц.
Как жаль, что в нашей библиотеке этого кодекса нет, но зато у нас есть другие книги.
Но зато у нас есть такие книги, которых нет не только в библиотеке Молчанова Сибирского, но и вообще в библиотеках даже страны, если говорить в общем об этих экземплярах, которые мы выставляем на нашей выставке. Ну вот, например, три тома. Впервые мы выставляем три тома. Это огромное такое большеформатное издание, называется «Галерея Королевского дворца», посвященная его светлости монсеньору герцогу Орлеанскому, первому принцу крови, состоящая из гравюр с картин различных школ, из галереи с кратким описанием жизни художников и историческим описанием каждой картины господином аббатом де Фонтене. Издана эта книга, трехтомное издание, вышло в Париже. Начиная, первый том вышел в 1786 году, и оставшиеся два тома были изданы в 1808 году. И изданы они были, два последних тома, уже после смерти вот этого аббата де Фонтене. Можно сказать, что этот человек вместе с гравером Жаном Куше совершили просто подвиг, издав эти замечательные гравюры с картин разных художников, разных направлений, разных школ. Работа длилась долгие годы, как вы понимаете, около 30 лет, и два последних тома были изданы уже после смерти аббата де Фонтене. Он привлек к изданию самых знаменитых гравюров того времени из Франции, французских гравюров, самых-самых знаменитых. И вот в этом трехтомном издании мы обнаружили три гравюры, исполненных на дереве, или с рисунков, или с картин Леонардо да Винчи, исполненные разными гравюрами. Что можно сказать про эти издания? Ну, во-первых, нужно первое сказать, что это коллекционные издания, то есть эти издания были переплетены, и вот эти экземпляры находились в коллекции господина М. Леви, там такой экслибрис М. Леви.
Да, то есть имя пока мы не знаем.
Да, мы пока что не знаем. Мы пытались найти, но пока не знаем. Будем просить помощи у московского общества экслибристов. Так вот, этот Леви, он бережно переплел эти вот листы, такие большеформатные, огромного размера, переплел в замечательный переплет и поставил везде, проставил почти на всех книгах свои экслибрисы. И можно, если рассматривать внимательно эти экземпляры, то можно увидеть, что это вообще все вручная работа. Во-первых, бумага ручной работы голландской фирмы. Эта фирма существовала еще начиная с середины XVIII века. Если мы понимаем, что книга была сделана вручную, особенностью является то критерием, что некоторые листы не попали в обрез. Понимаете? То есть обрез, он, лист был немножко меньше, и он не попадает в обрез. И у него неровная такая лесенка линия. Какая-то. Линия, да, неровная линия. Это первый. Ну, есть еще много разных критериев, говорящих о том, что книга была собрана самим коллекционером. А мы честно искали в наших библиотеках, библиотеках страны, как правило, такие издания уже описаны и должны быть в электронных каталогах находиться. Тем не менее, обнаружены не были, и мы обнаружили только это издание в библиотеке Соединенных Штатов Америки, которое даже оцифровала эти три тома. Мы с вами понимаем, что это совершенно другие экземпляры, потому что там и даже расположение страниц другое. чем вот у нас. Это уже говорит о том, что у нас вот уникальный экземпляр. Но что еще сказать? Вот эти три гравюры, которые мы обнаружили, принадлежащие Леонардо да Винчи, мы тоже очень долго искали. И оказалось, что, по всей видимости, эти рисунки, я думаю, что это было сделано с рисунков Леонардо да Винчи, они были либо утрачены, либо они нигде не опубликованы, потому что совершенно другие картинки, другие ракурсы, другие представления вот этих вот персонажей, которые изображены на этих гравюрах. Но рука Леонардо да Винчи, конечно, сразу чувствуется, вот эти светотени. Мы же знаем, что главное новаторство Леонардо да Винчи – это то, что он нашел способ, как сделать образы живыми. Вот до него они были какие-то плоские, вот эти образы, а персонажи были на портретах похожи на манекены, даже можно так сказать. А Леонардо изобрел метод, который назывался сфумато. Он рассушивал линии, сделал переход от цвета к тени очень мягкими. И его герои словно покрыты еле уловимой дымкой. И персонажи ожили. Поэтому тоже он величайший, конечно, художник всех времен и народов. Искусство, мы понимаем, знаем с вами, что Леонардо да Винчи вошло навсегда в художественную сокровищницу, принадлежащую всему прогрессивному человечеству. Но это вот только вот одно из изданий, о которых я вам рассказала. У нас еще есть два издания, которые мы хотим представить на выставке. Но об этом, может быть, мы умолчим.
Я просто думаю, как же попал вот вообще вот этот раритет к нам в Иркутск? Как попал в библиотеку и вообще вот действительно есть чем гордиться? Ничего себе!
Да.
Такое издание! Мы же можем теперь своими глазами все это увидеть.
Конечно, конечно. И даже можно потрогать.
Ну, насчет потрогать я сомневаюсь, потому что все-таки
мы
за стеклом, а вот то, что да, мы, сотрудники музея, можем прийти в библиотеку и своими глазами вблизи увидеть, даже, да, вот рукой одетую в перчатку.
Естественно, белую перчатку, конечно, да.
Нет, ну это, конечно, потрясающая совершенно выставка, и вот такие находки, которые вы делаете, говорит и о очень серьезной работе исследовательской, потому что ведь нужно действительно подтвердить уникальность данного издания, что вот вам и удалось сделать, и я очень рада того, что сегодня мы можем с вами об этом рассказать нашим радиослушателям. Ну, а вот как долго будет работать выставка? И еще расскажите, где она будет находиться?
Выставка будет находиться по адресу Ленина, 5, на первом этаже, как всегда, библиотечной выставки возле библиотеки. Откроется она 15 апреля, в день рождения Леонардо да Винчи. Мы специально подгадали к этой дате. И будет она демонстрироваться до 20 мая, если, конечно, по желанию трудящихся, как у нас любят говорить, ее мы не продлим.
Ну, все, уважаемые радиослушатели, зависит именно от вас, от вашего желания, от того, что у вас вот оно обязательно возникнет, когда вы побываете на этой прекрасной выставке. Ну, Ирина Павловна, дорогая, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И, дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была кандидат исторических наук, главный библиотекарь Иркутского художественного музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Ирина Павловна, спасибо вам за участие в передаче.
И вам огромное спасибо.
Творческих успехов и, конечно, новых встреч с нашими радиослушателями.
Спасибо большое. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.